Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался традиционно. Давайте с движения начнем.
В движении.
Так как с погодой в городе тоже напряженка, в общем, это сказывается и на дорожном движении. По Садовому кольцу здесь практически везде туго, в особенности в районе Павелецкого вокзала и Таганского узла, и еще в районе Маяковки. Там будьте внимательны. Есть затруднения на третьем транспортном кольце, довольно большое. Пробка начинается по внутренней стороне от Мосфильмовской улицы до Рижской эстакады. Такая большая пробка. Практически заблокирован въезд на Трешку и, соответственно, съезд с Трешки в районе метро Тульская, в районе Автозаводской улицы, там тоже будьте внимательны. И по МКАДу здесь серьезные затруднения на востоке, пробка, и на юго-востоке, соответственно. И еще есть пробка между Волоколамским шоссе и Ленинградским, потому что там дорожно-транспортное происшествие.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, США описали красные флаги для сделок по обходу санкций против России. Потом мы с вами обсудим тему, что банки заявили о готовности тестировать цифровой рубль на клиентах. Вероятность внесения законопроекта о повышении возраста призыва на военную службу в ближайшее время невелика. Об этом сообщает источник, близкий к Министерству обороны. При этом ранее глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов заявлял, что с 1 апреля призыв уже может пройти по новым правилам. Очень странная история. Сейчас там наблюдается, и Минпросвещение предлагает обязать школу утвердить требования к школьной форме, сообщил замминистра. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России. Власти США призвали обращать внимание на подозрительные сделки. Если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и другое, США совместили как раз и беспрецедентные санкции в этой связи. Обо всем об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленном Минторгом, Минюстом и Минфином США. Ведомство призвали финансовые организации и другие компании, которые ведут торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть прежде всего бдительными. Александр Лосев с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
А возникает вопрос, а как это скажется на мировой торговле в целом? Ну, то есть это такая глобальная охота на ведьм, и в итоге можно любые сделки, которые совершаются через Армению, Узбекистан, Таджикистан, признавать как подозрительные, и кого-то там сажать в тюрьму за обход санкций.
Ну, смотрите, на самом деле даже наши противники, британский Королевский институт международных отношений, который имеет в России статус нежелательной организации, это так называемый Chatham House, он пишет, что мировая экономика разрушается, а не глобализируется, потому что вот эти вот политически мотивированный характер, который оказывает сейчас давление на глобальную торговлю, на глобальную экономику, влияет на условия работы американских и европейских компаний в многих секторах, да, заставит производство перемещаться, заставит перейти от глобализации к регионализации, и мировая экономика начнет раскалываться на конкурирующие блоки очень и очень быстро. Поэтому такими действиями Запад, по сути, подталкивает мировую экономику в стадию такого разлома. И что дальше будет, они сами не могут предсказать. МВФ, правда, считает, что вот дальнейшие проблемы, связанные с мировой торговлей, могут обойтись экономики, глобальной экономики, где-то в 7 триллионов долларов в этом году. Много или мало, повышение процентной ставки в Соединенных Штатах увеличит дополнительные расходы, вот тоже посчитали, на 14,5 триллионов долларов по сравнению с предыдущим годом.
Как на это, как контрагенты на это отреагируют? Ну, то есть мы понимаем, что, естественно, Армения, Узбекистан, раньше Казахстан, сейчас уже в меньшей степени становится такой палочкой-выручалочкой для того, чтобы заниматься там и параллельным импортом и так далее. Как они? Скорее испугаются? То есть вообще будут отказывать в каких-либо сделках?
Ну, а для чего там был Блинкен? Там же нам ясно дали понять,
шантаж, что... Шантаж, угроза, манипуляции, скорее всего.
Да, 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 да. Что Соединенные Штаты не заинтересованы в развитии Евразийского экономического союза, не заинтересованы в взаимной интеграции экономик стран Евразии. То есть необходимо расколоть, необходимо шантажировать, необходимо сделать все, чтобы оторвать эти страны, ну, страны Центральной Азии, Закавказья от России. Этим занимаются все, и американцы, и британцы, и турки, и даже японцы, как ни странно. Вопрос в том, что эти страны, по сути, находятся между Молотом и Наковальным, но если мы говорим про Центральную Азию,
да,
между Россией и Китаем, а Китай умеет выстраивать отношения так, что потом все говорят про концлагерь.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да, да. А какие варианты у нас есть?
Всех. Что касается Закавказья, то и там, на самом-то деле, все зависит от России, потому что Россия там балансирующая сила. Если Россия оттуда уходит, то та же самая Турция может сделать все, что угодно. Да, по сути, включить в свою орбиту и Азербайджан, и Армению, и Грузию, лишив их полностью независимости. Я думаю, что через какое-то время, если мы оттуда уйдем, ну, первой станет Грузия, частью Турции.
Что приходит на смену свободной торговли вот сейчас в связи с тем, что происходит?
Протекционизм, неомеркантилизм, как говорили раньше. Uh-huh. Мы переходим, знаете, в такую стадию, через которую мир прошел времена Остинских компаний. Да, различные блоки, uh-huh, когда там англичане воюют с испанцами, с португальцами, с голландцами. То есть мы возвращаемся куда-то начала 17 века, ну, по уровню торговых отношений.
А в данном случае какие варианты есть у нас, чтобы иметь все-таки возможность торговать с внешним миром и получать из внешнего мира требующиеся товары? Просто перестраивать логистические цепочки, отказываться от Средней Азии, перестраиваться на Индию и Китай?
Ну, в первую очередь отказываться от доллара, потому что есть только одно, за что американцы всех держат. За доллар.
Угу.
Поскольку любые безналичные доллары находятся на территории США, полностью прозрачны для Минфина США и полностью находятся под контролем, то, конечно, все это можно следить и вторичные санкции работают. Как только мы начнем переходить на национальную валюту в расчетах, сразу огромное количество проблем исчезнет. Ну и, конечно, торговать только с теми странами, у которых есть суверенитет, а это Китай и Индия. У остальных наших партнеров суверенитета нет. Наверное, уже никогда не будет.
Но другой момент. Интересно, у Штатов было своего рода политическим лозунгом, что все должно быть свободным, и зона свободной торговли, там, и свободное перемещение, то есть глобализация и так далее. А в итоге они оказались, расставили сами для себя ловушку какую-то. Ну, то есть, скажем так, те издержки, которые Штаты терпят в связи с тем, что рушатся цепочки поставок и свободной торговли переходят в несвободную, на этом как-то сыграть можно?
Можно, потому что это издержки называются падение гегемона. Дело в том, что как только держава становится сверхдержавой, становится доминирующей державой в экономике, в политике, то есть мировым гегемоном, она начинает продвигать идеи свободного рынка во все страны для того, чтобы получить доступ ко всему, к рынкам, правительствам, принять решения во всех странах. Ну, либералы во всех странах служат интересам иностранного гегемона. Это было доказано американскими политологами еще в 80-х годах прошлого века. Во всех странах. То есть вот разрушить правительство, уничтожить суверенитет и так далее. А вот если это не получается, то как раз следствием этого и происходит деглобализация и уход Америки или до этого Британии, которая была тоже гегемоном до Америки, с этих рынков. И вот как раз мы наблюдаем процесс этого разрушения. А для гегемона процесс обрушения его империи всегда очень болезнен и всегда очень затратен. И остановить это им будет очень сложно. Потому что та конфронтация, которую они затеяли по всему миру с Россией, с Китаем, вот сейчас вторичные санкции, она просто дальше будет все больше и больше разрушать ту самую мировую экономику, глобализацию, которую они так долго создавали. И мы придем к очень такому мозаичному миру.
Угу. Но, Александр Вячеславович, здесь еще другой момент возникает. Ведь угрозы, которые сейчас поступают Узбекистану, Армении, там шантаж, угрозы, манипуляции, может быть, подкуп определенный, это же тем самым еще и разрушает то самое евразийское экономическое пространство, которое мы выстраивали в качестве, ну, наверное, альтернативного, там, не знаю, западному экономическому пространству. А в итоге и оно разрушается.
Да, выстреливали, но не выстрелили, к сожалению. Uh-huh. И действительно, американцы бьют по самому уязвимому, по элитам. Да, не случайно покойный Бжезинский, такой симпатентованный русофоб, говорил про нашу элиту, что если ваша элита держит миллиарды долларов у нас, это не ваша элита, это наша элита. Всегда, то возможно, что смена элит произойдет везде. Помните, в своем послании к Федеральным собраниям Путин даже вот рассказал про то, что нужно вводить в элиту тех, кто воюет на, вот сейчас на Донбассе, и заниматься деофшоризацией. Возможно, эти процессы как раз они начнутся по всему пространству Евразии. И тогда уже у наших противников будет меньше инструментов влияния на наших соседей.
Попытка изолировать Россию от торговли, с вашей точки зрения, она увенчается успехом для Штатов? Или все-таки лазейки в любом случае найдутся, потому что мир несколько сложнее, чем то, как представляет его те же самые Штаты?
Да, мир сложнее, круглее. Это они думают, что мир это плоский. Uh-huh. Если там заблокировать всех китов и черепахов, но мир не такой. И строительство коридора Север-Юг, который делает Россия вместе с Ираном, да, открывает огромный путь торговый, минуя Босфор, минуя Суэцкий канал, с Южной Азии, а это Индия, Пакистан, а дальше Китай. Ну, то есть это страны, где там 3 миллиарда человек живет. Это очень важно.
Да, спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лосев был с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. А, к слову, Wall Street Journal сегодня писал, что Минюст США наймет еще 25 прокуроров, чтобы следить за попытками обхода санкций. По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсона, Минюст добавит 25 новых прокуроров в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля. Новые прокуроры будут работать с корпорациями над расследованием случаев уклонения от санкций, а также выдвигать уголовное обвинения против компаний в случае нарушений. Некоторые из этих прокуроров новые сотрудники, а некоторые были перераспределены из других отделов. Отмечает издание, читаю по телеграм-каналу «Санкции экспертиза». Что здесь еще? Бюро промышленности и безопасности Министерства юстиции выпустили совместное, значит, заявление о противодействии посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения. Значит, на что там стоит обращать внимание с их точки зрения? Это использование корпоративных структур для сокрытия права собственности, источника средств или вовлеченных стран, нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя, использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании, отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета, IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентам данным о местоположении, внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, платеж, поступающий с третьей стороны или компании, не указанный в заявлении конечного пользователя. Но еще здесь использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании, операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В продолжении финансовой темы, но уже которая касается исключительно российской валютной, наверное, системы, можно так говорить, потому что банки заявили о готовности тестировать цифровой рубль на клиентах. Пилот с реальными цифровыми рублями и реальными клиентами должен начаться 1 апреля. Этот этап пройдет в режиме Friends and Family, то есть регулятор с 13 банками определит круг физических и юридических лиц, которые будут тестировать операции на реальных цифровых рублях. От одного банка будет не более 35 участников. Также в тестах будут задействованы сами сотрудники ЦБ. Об этом источники ведомостей в одном из банков сообщают. В Госдуме есть план до 1 апреля принять закон о цифровом рубле. Об этом уже говорил глава комитета Нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт сферы финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Вот уже близко, уже с 1 апреля вроде бы как, меньше месяца остается, а до сих пор далеко не все понимают, что такое цифровой рубль. Что это такое?
Ну, если посмотреть на документы ЦБ, то в документах ЦБ утверждается, что это просто еще одна форма рубля. То есть есть наличная форма. У каждого из нас, ну, у большинства, по крайней мере, есть хоть какие-то наличные деньги. Uh-huh. Даже у больших любителей безналичных платежей есть рубль безналичный. Это то, что мы можем видеть, глядя на мобильный банк, на остаток на счете по карте. И вот теперь появится цифровой рубль. То есть, как говорит ЦБ, это все одно и то же, просто это разные формы одного и того же явления. Если вкратце, то вот так.
Ну, то есть получается, что цифровой рубль – это мы им уже владеем цифровым рублем, имея счет и, соответственно, там перечисляют зарплату в безналичной форме. Это цифровой рубль или нет?
Нет, это не цифровой. Рубль, да, дело в том, что вот появится третья форма, для которой будет использоваться цифровой рубль. И дело в том, что для него должны будут использоваться другие технические средства, не те, которые используются сейчас. Вот в этом смысле тестирования, потому что сложившаяся модель, она, ну, построена по уже привычной всем схеме, когда есть определенный объем наличного обращения, наличные деньги, и есть связанная с ними сфера безналичных переводов, когда деньги находятся в банках, у них есть корреспондентский счет в ЦБ, через которые, соответственно, эти деньги могут переходить от банка к банку, ну или между банками. Uh-huh. И вот эта система же работает. А вот с цифровым рублем здесь самая, в общем-то, наверное, большая интрига заключается в следующем. Дело в том, что, строго говоря, если вот говорить о внедрении, собственно, цифрового рубля, вот если останется все как прежнего, просто будет еще одна форма, то не очень понятно, зачем это нужно. Потому что, получается, это еще один вариант без наличного рубля. Uh-huh. Вот с точки зрения логики, вот потребителю не очень понятно, зачем он ему нужен. Вот. Но дело в том, что в силу вот той системы, которая может использоваться в цифровых валютах, то есть, условно говоря, знаете, это как биткоин, но только эмитентом его является не неизвестная группа лиц, а полностью контролируется миссией Центральным банком. Но дело в том, что тогда, в общем-то, если эту мысль развить, получается, что по большому счету коммерческие банки для этого не нужны, ведь тогда все наши с вами цифровые рубли, они могут учитываться в одном месте, то есть в Центральном банке России.
Ага. А почему в конце февраля, здесь любопытно было, Совет по кодификации не одобрил пакет законопроектов о цифровом рубле? Это про безопасность, это про непрозрачный правовой статус или про само непонимание того, а что это такое, вот ровно те аргументы, которые вы сейчас привели?
Я думаю, что это все вместе. Все, что вы перечислили, вы как бы очень точно сформулировали, я думаю, что это все вместе, потому что, ну, любое новое явление, пока его не опробовать, не протестировать, ну, можно предполагать, вот как я предполагаю определенные вещи, что это будет так или как-то иначе. Но когда хотя бы появляется самый первичный опыт, вот на, как вы сейчас, вот, вы, подводя к сюжету, говорили, что будет определенная апробация, да. Вот уже после этой апробации, да, будет очень небольшое число участников, но оно даст уже некий прикладные результаты, которые дадут дополнительный материал для анализа. Но пока вот самая главная интрига заключается в том, что, в принципе, если довести эту идею до логического конца, то это может означать, что в общем-то, по большому счету, банки с их участием в платежах и расчетах, они, по большому счету, не нужны. Можно обойтись без них. То есть мы с вами другу можем пройти деньги.
Владимир Николаевич, а зачем, в принципе, нужен цифровой рубль с учетом уязвимости все-таки цифровых технологий? Потому что, ну, условно, если бы Центральный банк не задался целью 8 лет назад придумать НСПК, то, соответственно, люди бы при отключении свифта не могли даже и деньги в банкоматах снять. Это бы все превратилось в тыкву. А в данном случае при хакерских атаках, при всем, что это иностранное оборудование, ну, много аргументов можно привозить. Зачем Центральный банк на этом настаивает?
Вы знаете, ну вот из того, что мне кажется очевидным, первое, дело в том, что в принципе, ну, все государства стремятся к контролю над и населением, и бизнесом, ну, это нормально для любого государства. Дело в том, что вот, в общем-то, когда у вас есть наличные деньги, то очень сложно контролировать, кому вы заплатили, кто вам заплатил. Когда у вас есть деньги, которые проходят, соответственно, через безналичный оборот, это намного упрощается. А когда вот возникает цифровой рубль, то есть это, то есть вот принцип расширенного реестра, который вообще заложен вот в идее цифровых валют, он позволяет, условно говоря, вот видеть все, вот знаете, как стеклянный шкаф. Вот представьте, стеклянный шкаф, вот вы заходит кто-то к вам в офис или в дом, и он видит все, что там есть. Вот. Вот примерно таким образом цифровой рубль, он дает возможность дополнительного контроля над всеми денежными операциями. Я думаю, что это, если не главное, то, один из главных мотивов для всех центробанков, и для нашего, и для Народного банка Китая, и для американцев, и для всех остальных. Это очевидная вещь, которая лежит на поверхности. Второе может быть связано с тем, что, в принципе, для... Ну вот как сейчас можно, скажем, проводить расчеты через систему аналогичную, то есть у нас система передачи финансовых сообщений, аналогичная система есть у китайцев, ну понятно, что цифровой рубль и, там, скажем, свой юань, они приведут и к новой платежной системе, которая будет отличаться от того, что существует. То есть это еще изменит вообще саму систему транзакций, и в том числе между странами, если они будут признавать вот эти цифровые валюты друг друга. Это вот вторая вещь, которая имеет значение. Но мне кажется, первичная, вот первая мысль, что это дополнительный контроль и над банками, и над физическими лицами. Потому что сейчас Центральный банк контролирует коммерческие банки при помощи, один из своих инструментов, это требования регулятора к нормативным требованиям к банкам и резервные требования. Вот. А сейчас там можно будет просто видеть, вот как в стеклянном шкафу, что там на самом деле, как обстоят дела. То есть я думаю, что этот мотив является очень существенным.
То есть это следующий этап после того, как мы от нала перешли к безналу, а теперь переходим к цифровым валютам.
Да, вот так. Точная формировка, да.
А нал, получается, вообще уходит из оборота? Ну, то есть реально ли такое, что наличных денег, в принципе, не останется? Как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что самые смелые проекты предусматривают такую возможность вытеснения наличных денег из оборота вообще. Я, в общем-то, надеюсь, что этого не произойдет, потому что согласитесь, что все-таки присутствие наличных денег это все-таки некая дополнительная степень свободы, да, когда вот остается хоть какое-то пространство. Мне кажется, неправильно человека лишать возможности выбора, как ему платить, наличными, безналичными, цифровой валютой. Но я думаю, что ряд проектов включают и вытеснение наличных денег, то есть они довольно... их высказывали авторы там, известных утопий, антиутопий. Здесь ничего нового нет. Последние десятилетия их высказывают финансисты некоторые. Вот. Поэтому, я думаю, такие цели у ряда авторов проектов есть. Но я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет.
Владимир Николаевич, а чем цифровая валюта от крипты отличается?
Только одним. Смотрите, крипта – это валюта, которая, строго говоря, не имеет единого эмиссионного центра. Ну, вот аналог биткоин, да, это самая известная, самая развитая цифровая валюта, которая, соответственно, возникает посредством того, что создаются новые блоки. Вот в общей системе блокчейна, на которой работает биткоин. То есть там нет единого эмитента, который является эмитентом и регулятором всего этого процесса. Это вообще была основная идея при вводе биткоина. В цифровом рубле, так же как в цифровом юане или долларе, он есть. Это тот же самый центральный банк страны, в общем, который сохраняет за собой все функции регулятора эмитента денег и регулятора денежно-кредитной политики.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Благодарю вас. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт сферы финансов и банковского дела. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы приветствуете такие технологии? Переход на цифровой рубль. То есть, еще раз, цифровой рубль – это не то, что сейчас у вас на карточке лежит, и вы в приложении банковском видите. Цифровой рубль – это принципиально иной вид валюты, вот, который сейчас Центральный банк собирается, ну, как пишет ведомость со ссылкой на источники, тестировать, в том числе на своих сотрудниках, и какие-то, говорят, банки собираются тестировать тоже на своих сотрудниках, чтобы понять, как это на самом деле работает. У меня банк, не буду говорить какой, ограничивал операции по 115-му ФЗ, он... Так, о финансировании террориста. Вот теперь мне нужно пояснить банку, зачем я переводил деньги третьим лицам. Слушайте, ну, не первый раз, мне кажется, такое было. Раньше такое случалось тоже, там, когда можно было в иностранном интернет-магазине что-нибудь купить. Вот, иногда было такое. У вас подозрительная операция. Подтвердите, что вот вы там деньги переводите именно магазину, а не кому-то. Если отключится оборудование или пропадет электричество, как платить цифровым рублем, капитан Джон? Хороший вопрос. вопрос. Понимаете, с учетом, опять же, вот этих попыток хакерских атак, попытки изоляции России, попытки всего на свете, очень странным, честно говоря, выглядит как раз действительно вот это стремление побыстрее внедрить этот цифровой рубль. То есть в чем логика? С учетом уязвимости. Вот раньше люди, вспомните, банкопад 13-14 года, люди несли вроде бы деньги в банк, вроде под защиту, а потом хлоп, и все, банк рушится. Оказывается, что это прачечная какая-то. Владимир Григорьев настаивает, что как раз цифровой рубль, внедрение направлено на то, чтобы бороться вот с этими прачечными. Получится ли и насколько защищена сама система, чтобы эти цифровые деньги были под защитой? Большой вопрос. Ваше сообщение вижу. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Виталий пишет, наличка обязана остаться, чтобы было чем платить в случае ЧП. Забыли Казахстан, когда почти все цифровые средства платежа вышли из строя, вот те, кто кичился тем, что не держал бумажные деньги год, побежали по бабушкам и дедушкам в поисках бумажных тенге, чтобы хлебушка купить с молоком, говорит Виталий. Ну, слабо верится, честно говоря, действительно, в возможность исчезновения бумажных денег, особенно в нашей стране. Но, видите, тенденция такая, что есть цель, и она понятная цель со стороны государства, контролировать денежные потоки в принципе, естественно. Вот, поэтому от сначала наличный, потом появился безнал, потом теперь от безнала переходим к электронным к электронному, то есть цифровому рублю. Вот, это не криптовалюта, это другое. Некоторые сравнивают цифровую валюту как будто бы там с цифровым золотом, есть такая штука. Чем он будет обеспечиваться, этот цифровой рубль? Киловаттами, наверное. Я не знаю, чем он будет обеспечиваться, но еще раз вам хочу сказать из последних новостей на эту тему. Значит, от 2 числа было, что Госдума рассмотрит законопроект о цифровом рубле и его правовом статусе. То есть здесь правовой статус еще не определен, он нужен. ВТБ собирается скоро протестировать обращение цифрового рубля среди своих сотрудников. Это заявление банка было. И при этом Совет по кодификации не одобрил пакет законопроектов о цифровом рубле. Об этом заявил глава Совета и председатель Конституционного комитета Госдумы Павел Крашенинников. Он говорит, что с учетом развития новых технологий перехода к использованию финансовых и платежных систем сама по себе идея цифровой форме существования национальной валюты не вызывает возражений, но ее реализация в законодательстве требует проработки ряда концептуальных вопросов, ответы на которые, к сожалению, в законопроектах не просматриваются. В частности, было отмечено, что авторы предлагают ввести новые термины «оператор платформы цифрового рубля» вместо использования устоявшихся. Более того, некоторые новые нормы дублируют существующие в Гражданском кодексе, что в итоге скажется на системности ГК и может вызвать в дальнейшем правовую неопределенность. И в итоге без четкого разграничения обязанностей оператора и участника платформы цифрового рубля, без исчерпывающего описания оснований возникновения правоотношений с их участием, никакое правовое регулирование этой сферы невозможно. Это заявление Крашенинникова. Так, еще мои деньги автоматом станут цифровыми, говорит Сергей. Тоже хороший вопрос, пока не дается на них ответ. Но если собираются, Центральный банк собирается на своих сотрудниках чуть-чуть это все оттестировать, потом еще какие-то банки выступили инициаторами, чтобы на своих сотрудниках это тестировать. И, видимо, когда это тестирование начнется, а говорят уже в ближайшее время, если все получится, тогда мы увидим, какая форма. Ну, то есть безналичные деньги будут трансформироваться в цифровые или не будут. Можно ли будет цифровые деньги превратить в наличные деньги? Вот тоже. То есть сейчас безналичные мы же можем снять в банкомате, пожалуйста. А в данном случае как будет с цифровым рублем? То есть, ну, много-много-много. Три вопросов. Три агрегатных состояния рубля, говорит 879-й. Совершенно верно. Наличный, безналичный, цифровой.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь что-то происходит вокруг внесения законопроекта о повышении возраста призыва на военную службу. Так вот, вероятность внесения законопроекта о повышении возраста призыва на военную службу в ближайшее время невелика, сообщил ведомостям источник, близкий к Министерству обороны. Значит, в декабре в Минобороны предложили изменить возраст призыва на военную службу. Начальный возраст повысить с 18 до 21 года, предельный с 27 до 30. Но глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов говорил парламентской газете, что с 1 апреля призыв может пройти уже по новым правилам. А в итоге теперь, говорят, вероятность невелика. Почему? Странно. Виктор Баранец с нами, военный обозреватель газеты «Комсомольское право», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что происходит? То Картополов говорит, что вот уже вот прям чуть-чуть осталось, а теперь говорят, что вроде бы невелика вероятность. А что с этим законопроектом?
Что происходит, отвечаю, законодательный бардак. Потому что идет очень серьезная внутренняя борьба в структурах и Комитета по обороне, и в Думе вообще среди партий, и в Нижней Палате, и в Верхней Палате. Еще не все вопросы согласованы с Министерством обороны, а генералы просто вот пока пытаются констатировать то, что еще не решено. Вот так бы я четко по-военному вам ответил.
А есть риски какие-то от внесения или скорого принятия этих поправок, или что?
Есть очень большие риски, что народ завоет, уважаемая. Понимаете?
Евгений,
это очень
зовут,
быстро можно, очень быстро сократить с 3 лет до 1, быть доволен под аплодисменты народа. А вот когда начинаем увеличивать сроки службы, да еще меняем сроки, то извините, пожалуйста, тут народец вам аплодировать не будет. И потому сейчас многие посматривают, депутаты военные налево, направо, а как народ будет реагировать? Встретит ли он горячими аплодисментами увеличение срока службы там до полугода? Или перенос призывного возраста с 18 до 21 года или с 20 до 30 лет. Вопрос, это, извините, это посложнее, чем установить мину большой сложности. Как отреагирует общество, как отреагируют сами призывники, как отреагируют родственники призывников. Это труднейший вопрос. И так вот просто чохом взять, назначить его, а потом, знаете, а потом... Ой, да мы это не предусмотрели. Да, вот эти новации, они влекут за собой не только 18-21 или 27-30. Они несут уймище социальных вопросов, организационных вопросов, житейских. Огромное количество. Все это не так-то просто предусмотреть. Так что будем пока осторожненько соглашаться с теми, кто говорит, прорабатывается это. А когда это примется? Может, даже не этой весной, может быть, даже не этой осенью.
Но концептуально в декабре стало понятно, что Министерство обороны над этим работает. Возникает вопрос, что это даст, зачем это нужно?
Это, ну, у вас же один аргумент. У нас же только железный один аргумент. В 21 год мальчик уже более взрослый мужчина, уже состоявшийся мужчина, а не что? Пацан, который только-только парту еще попкой грел, школьную парту, а мы его бах, и в строй автомат зубы, и вперед родину защищать. Они считают, что контингент будет зрелым. Контингент, ну, а с другой стороны, аргумент же другой. Вы вот посмотрите, игра какая идет. Вот говорят, да, хорошо, 21 год. Мальчик уже более зрелый. А теперь начинаем. 21 год, а у мальчика уже 2 детей. А что будем делать с этим юным хлопцем, который еще семью не построил, еще квартиры не завелся, еще профессию не получил? Что, так и оставим у юной матери претить, как 2 детей, а хлопца затащим в армию? Что будем делать с этим вопросом? Есть? Есть. Ответа на него я пока не получил, хотя глубоко занимаюсь.
Виктор Николаевич, но с другой стороны, людей у нас призывного возраста пока до 27 лет, и, в общем-то, и более того, у нас была частичная мобилизация, когда люди из детей уже при наличии детей тоже отправляли на специальную военную операцию.
Даже брали. Даже брали с четырьмя
детьми.
Вот,
поэтому, ну, как бы здесь действительно какие-то... Вдруг Министерство обороны говорит о каких-то общественных рисках, это прорабатывает. Самое главное, чисто по военной логике. Это позволит увеличить число призывников или что?
Вы извините, тут надо знать один очень важный вопрос. Есть так называемый призывной контингент. Угу. Вот у нас сейчас в России сколько? 145 миллионов людей. Да? Да. А теперь берем и задаемся вопросом. А сколько у нас сегодня мальчиков, которым 18 лет, с 18 до 27? Эта цифра вообще-то засекреченная. Но я вам хочу сказать, что у нас призывной контингент, ну, минимум, вы знаете, минимум еще 2 миллиона только пацанов 18-летнего возраста. Выбирай, как хочешь. Но из них сразу 70%. У кого плоскостопие, у кого сердце, у кого это, и отгребаете. Из 10 человек 7 выйти из строя. А 3 Ваньки здоровых становитесь в строй. Так что вот у нас вроде бы и есть из кого выбрать, но нация-то со здоровьем сплоховала. И это не я вам говорю, это уже давно сами генералы говорят, наши военные медики. У нас хиленькое молодое поколение. Оно вот, знаете, за Клинским хорошо бегает, там какие-то стимуляторы, это хорошо выпивается. А вот как только в военкомат, так сразу и заболели.
То есть, короче говоря, увеличение ценза, оно приводит к тому, что среди призывников будет просто, можно будет найти побольше здоровых людей.
Хорошая мысль, я с ней соглашаюсь.
Понятно. Спасибо, Виктор Николаевич. Принято. Виктор Баранец был с нами, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Понятно, опять народ не тот, то у либералов был этот аргумент, теперь у милитаристов приехали. Говорит Виталий, моему сыну сейчас 20, через 3 года он выпустится из вуза, сколько ему надо будет служить? Тоже хороший вопрос, потому что много говорили. Сначала говорили о необходимости повышения призывного... Нет, не возраста, а сроков несения службы. По призыву, там, говорили, к 2-летнему нужно вернуться, потом сказали, что все-таки нет, теперь ограничиваются только цензом. 7373948, как вы понимаете логику? Вот давайте с вами я поговорю на эту тему. Как вы понимаете логику инициаторов по повышению возраста призыва на военную службу? По факту, с начальный возраст с 18 до 21, а предельный возраст с 27 до 30 лет. Ну и, соответственно, здесь, конечно, вот работает ли действительно эта логика, что 18 не нужно, потому что это прям совсем еще сырой человек, а в 21 он какой-то другой? Вот. Или эта логика действительно прям железобетонная, вы ее принимаете. 18 лет, инфантилизм у парня и физическая неподготовленность, даже изнеженность. Нужна подготовка к армии, со школы, доступные спортивные секции, патриотическое воспитание, не отлынивание от армии любыми способами. 18-летний инфантилизм. Но если он был 18 лет инфантилом, видимо, а что у него должно такое произойти в течение 3 лет, что он не будет инфантильным? Ну, я просто пытаюсь понять. А если изначально он занимался во всех кружках, ходил там на все на свете, кроссы бегал, так он в 15 уже будет, понимаете, подготовленным человеком, который умеет на скорость разбирать и собирать автомат Калашникова. Вот, поэтому всех под одну гребенку, это знаете как, тоже логика странная. Ты до 18 лет ребенок, а потом тебе 18 исполнился, и говоришь, ну все, иди во взрослую жизнь. А как там, меня не учили? Ну вот как-то так. 7373948, вас послушаю, здрасте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Пожалуйста, Владимир.
Ну, я, в принципе, тоже согласен, да, частично с полковником. Но только я бы не трогал повышение возраста призывного, да?
Ага.
А по увеличению 1,5 года, я там служил 2 года.
Так.
И когда скинули до 1 года, я посчитал, что это очень маленький срок. Вот 1,5, хотя бы это было бы нормально. Для вооруженных сил, я имею в виду, для армии, для обороноспособности страны.
Для обороноспособности страны. То есть за 1,5 года там повышение идет, улучшение подготовки качественное.
Да, улучшение подготовки, но единственное, конечно, вот если брать, чтобы они не с лопатой где-то там махали, а действительно проходили военную подготовку.
Понятно. Проходили военную подготовку. Где-то слышала, что в 20+ человек не будет слушать приказы, будет сомневаться во всем, что ему предлагают, Анастасия говорит. А как люди в армии, в кадровой армии служат? А как люди по контракту служат? А как люди сейчас выполняют боевые приказы, будучи в составе там, того же Вагнера или будучи в составе там, частично мобилизованных? А это взрослые дядьки. Это взрослые дядьки. Это не 18-летние юноши. Поэтому такая логика тоже не работает, извините. 18-летний проще обучать, он более обучаемый, и опять же, менее как бы шансов у него откосить, в отличие от 21-летнего. Поэтому тут ситуация неоднозначная, говорит Иван. Послушайте, ну, тоже странно, ведь человека могут призывать до 27 лет сейчас. если он после института отучился, вот, но не пошел по научной лестнице, получил повестку на службу, ну, там, в 25 лет. Есть же такие люди, которые в 25 лет идут в армию послужить по призыву. Есть такие люди. Поэтому не всех же вот под гребенку в 18 забирают. Есть люди, которые уходят в армию позже. Поэтому мне, честно говоря, кажется вот странным, что вот, значит, надо увеличить ценз, потому что в, значит, 18 он был таким, а в 21 стал другим. Он с 21 теперь до 30. А как быть с 30-летним, который все равно вот бегал он от военкомата, а тут хлопа пришла ему повестка из военкомата. Как он будет? Тоже много вопросов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Минпросвет предлагает обязать школу утвердить требования к школьной форме. Об этом сообщил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев. Он говорит, мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся, чтобы образовательная организация утверждала требования к одежде, чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее, сказал он на заседании Комитета Госдумы по просвещению. По словам чиновника, школы могут это делать и сейчас, но это право, а не обязанность. Воспользовались этой возможностью только 37 российских регионов, а у нас их больше 80. Артем Соловейчик сейчас будет с нами, он основатель движения родителей и учителей «Школа – наше дело». Возникает, конечно, вопрос, что не так с действующими правилами по школьной форме и что принципиально должно измениться? Ну, то есть, и почему в 37 регионах действительно школа прям вот в качестве, в приказном порядке это все утвердили? И самое главное, что они утверждают? Остальные не утвердили. Почему? Возникает, конечно, большой вопрос. С вашей точки зрения, ужесточать требования к детям, как они одеваются в школе, нужно? 134-21-35. Действительно нужно? 134-21-35. 134-21-36. И так достаточно сейчас всяких ограничений, и дети это все выполняют. Поэтому вот эти утверждения про рваные джинсы и балахоны, это от лукавого, говорите вы. 134-21-36. Охота им туда-сюда, говорит Панк 13-й. Не знаю. Здесь речь не идет о том, что школьная форма должна быть вот как при Советском Союзе. Не про это речь идет, а про требования утвержденные. То есть сейчас, видимо, в рамках рекомендации вы в школу должны приходить, например, в блузочке белого цвета, а внизу у вас должны быть там темные брюки, неважно, темные джинсы, темные брюки. А здесь, видимо, Минпросвещение хочет добиться того, чтобы был на уровне приказа. А если что, приказ не выполнил дальше. Артем Соловейчик с нами. Артем Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чего все-таки хочет Минпросвещение? Что не так с действующими правилами по школьной форме, которые утверждают сами образовательные организации?
Я думаю, что дело не только в форме, и не совсем в форме, а в общей тенденции на унификацию образовательной системы. И на то, что она сегодня мыслится как прообраз той хорошей, можно в кавычках, системы, которая была до перестройки, в нашем детстве. И те, кто сегодня вырос и управляет образованием, им кажется, я уверен, другого слова не могу подобрать более точно, да, что форма придавала всему большую строгость, и можно было легче, в том числе и управлять детьми. Потому что дети сегодня другие, дети сегодня информированные. Сегодня роль учителя изменилась, но во многом учитель к этому часто не готов, или школа не готова. Сегодня с авторской позиции ученик, хотя мы к этому стремились на словах все эти годы, но он сегодня вызывает ощущение проблемности отношений с подростками или с детьми. Да? И в этом смысле, если мы всех унифицируем учебники, унифицируем методику, унифицируем утро, вечер и день школы, унифицируем форму, то есть это в этой общей логике, оно вот так происходит. И тут вопрос такой, это может быть хорошо, может быть плохо. Есть гениальные школы в мире, в которых жесткая оговоренная форма. Я был в Итоне, когда там была... Нет, это было в Нью-Хэмпшире, другая школа, Экстер, одна из лучших школ в мире, да? И там был спор, потому что запрещено было ходить ни в чем, кроме пиджака и рубашки, а ребята ходили под пиджак водолазку надевать. И они подняли бунт в этой школе, был 90-й год, да? В этом смысле и школа сопротивлялась. В этом смысле это может быть и так. Вопрос, что мы хотим? Мы хотим, чтобы вырос открытый человек, способный выбирать, способный себя знать, себя проходить опыт даже в одевании, да, или человек, который запомнит, что получается только тогда, когда можно человек людей одеть в форму. Вот этот месседж, что одетый в форму им легче управлять, легче строить, он, мне кажется, абсолютно ложный. Мы его проживали уже, мы с ним прожили, но вот он возвращается, потому что идея, знаете, как в педагогике есть педагогическая составляющая и управленческая. Вот сейчас побеждает управленческая, побеждает по разным обстоятельствам, да, мир непростой, мир оказался не таким ясным, как раньше.
Артем Семенович, но вот эта логика, что, соответственно, родителям тоже хочется какой-то унификации, она есть или нет?
Родители очень хотят, родители тоже из того прошлого, многие родители, да, или бабушки, или дедушки, или нам рассказывают, да, если мы все же помоложе, но родителям та же самая проблема, родители всегда хотят послушного ребенка, что бы ни говорили, на словах активного, а на деле послушного, активным будет в том, что меня не волнует, но в том, что мне важно, как родителю, будь послушным.
Понятно. Спасибо большое, Артем Семенович. Благодарю вас. Артем Соловейчик был с нами, основатель движения родителей и учителей «Школа. Наше дело». По поводу школьной формы. Все-таки Минпросвет предлагает обязать школу утвердить требования к школьной форме. Пока это что? Пока это все прописано в рамках рекомендаций школьных, но не утверждаются требования. А теперь, видимо, ну, хочется каких-то бумаг, еще более строгих, которые, ну, видимо, будут еще в Минпросвет отправляться. Это только мои догадки. Поэтому логику вы здесь видите. Что не так с действующими правилами по школьной форме? Вы родители школьников. Или вы сами вчерашний школьник? У нас 16+, так что вы можете звонить, начиная с какого? С 10 класса. 7373-948, телефон прямого эфира. Голосование еще продолжается. Вы считаете, что надо построже со школьной формой? 134-21-35 и 134-21-36. Итак, рекомендаций достаточно. Вот. А все вот это вот еще более жесткие требования, вы говорите, что это лишнее. А самое главное, как бы вот люди, которые сейчас голосуют, что надо построже. Я вижу вас здесь. Интересно, а у вас дети вот сейчас в школе, или вы помните свое славное прошлое, вот, когда все было единообразно и было лучше, чем сейчас? А самое главное, почему было лучше, чем сейчас? 7373-948. Самое главное, про что это, про эту школьную форму, вот про что это? Что это за желание такое, чтобы все ходили строго примерно одинаковые? 7373-948, телефон прямого эфира. И почему надо это ужесточать или не нужно? Здравствуйте, алло.
Добрый день еще раз.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я в школе учился в форме, да? И был, ну, просто троечником. В училище я учился кто в чем, когда
так.
Уже свободная форма. И окончил ее, ну, чуть ли не с золотым дипломом его окончил.
Вы пытаетесь уловить связь между формой, дисциплиной и успеваемостью?
Педагоги. У нас были шикарные педагоги. У меня в школе, допустим, повезло с одним педагогом, а в училище, ну, я окончил цирковое училище, да?
Да.
Вот. И у нас там было 3-4 педагога. Они были очень требовательные, очень строгие, но в то же время были специалистами своего дела.
Вы говорите про качество обучения, понятно. Нет, элемент дисциплины должен присутствовать. В детских садах сейчас тоже рекомендуют на уроках музыки, чтобы мальчики были в шортиках темных, там, и была белая футболочка, чтобы это было, ну, такое что-то унифицированное, красивое, и это логично. Ну, как бы это приучение к дисциплине своего рода, но должно ли это становиться неким фетишем или фетишем? Я считаю, нужно идти дальше. Едешь в метро, видишь человека в рваных джинсах, футболке с англицизмами, значит, и что, куда мы с такими людьми, где порядок и дисциплина? Понимаете, требования действительно, а с учителями что делать? Тогда учителей тоже нужно от них повышенного внимания к собственному внешнему виду требовать или нет? Школы сами должны устанавливать нормы, а всем быть одинаковыми, ходить строем, это растить не людей, а бессловесных роботов, говорит Сергей. Речь не про это, не про то, что все должно быть единым. А Минпросвет еще ранее говорил, что нет идеи ввести единую школьную форму. Это слишком тяжело, как выяснилось сейчас, на пространствах Российской Федерации сделать все это, унифицировать. Есть просто рекомендации. А Минпросвет хочет, чтобы это были утвержденные требования к школьной форме. Либо это в большей степени про бюрократию, либо это про что-то другое. 7373-948. Ну, условно, в Минпросвете не хватает какой-то бумажки ото всех школ, что они утвердили требования. Белый верх, темный низ, волосы собранные, никакого пирсинга. Ну, примерно так. Мне кажется, что это в большей степени про бюрократию, скорее. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
двое школьников, 8-9 класс, вы знаете, ходят в форме и прекрасно себя чувствуют.
А в какой форме? У них прям вот утвержденная форма?
Да, у них жилеточки, пиджачки. Вот я считаю, очень простой критерий. Вот, допустим, в английских закрытых учебных заведениях строгая форма, вырастают прекрасные люди, хозяева мира. Вот считаю, что русская молодежь достойна.
Вы думаете, все дело в одежке?
Да, очень-очень влияет. Вот у нас, кстати, в последних классах, когда я учился, 10-11, отменили форму. Вот, это был как раз 90-й год. И, знаете, никакого счастья это не принесло. Все стали одеваться как, ну, кто-то очень бедно, кто-то очень вычурно. То есть, ну, девочки, конечно, красятся, но они и в форме красивые.
Да.
Вот, да.
Да. Наверное. Хотя, вы знаете, я слушала историю людей, которые когда-то, у которых дети учились в зарубежных вот таких вот закрытых школах. О, что там творили-то, одеваясь в одинаковую форму. Батюшки, просто не для эфира. А, сын в 7-м, длинный волос, форму не признает, учится хорошо, говорит Шмель Иванович. Общество без цветовой дифференциации штанов обречено на вымирание. Слушатель предлагает Кинзадзу вспомнить. Так, я за то, чтобы строго форма была. Это дисциплинирует, уравнивает. Сама училась сначала в форме, потом вели свободную. Потом я как завидовала одноклассницам, кто лучше одевался. Моя мама не покупала мне хорошую одежду, обувь. И в старших классах это было очень неприятно. Быть хуже других. Реально комплексы были. А тут все уравненные, конечно, и никто не знает, как кто живет. Вот правда, оделись все одинаково, и никто не знает, кто в каком районе живет, у кого сколько комнат, у кого есть домработница, у кого нет, у кого последний iPhone, у кого предпоследний Samsung. Не знаю. 74% говорят, надо все ужесточить, 26% говорят, не нужно оставлять как есть. Новости продолжим.